Это радио «Свобода», в Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино». Ее гость, ученый и кинокритик Наум Клейман, расскажет о новом музее кино.
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». Гость екатеринбургской студии «Радио Свобода», редактор журнала «Театральный сезон» Алексей Вдовин.
Нью-Йорк в сентябре, 5 лет спустя. Спустя это тема передачи Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
11 сентября 1941 года в Медведевском лесу в 10 километрах от Орла без суда казнены 157 политических заключенных Орловской тюрьмы КГБ. Среди них деятели революционного движения, бывший лидер партии эсеров Мария Спиридонова, политик и дипломат Христиан Раковский, сестра Льва Троцкого Ольга Каменева и видные ученые, врач Дмитрий Плетнев, астроном и геофизик Борис Нумеров. Спешить с расстрелом заставило приближение к Орлу фашистских войск. Казнь производилась по постановлению Государственного комитета обороны, подписанному Сталином. Уголовников, содержавшихся в Орловской тюрьме, перевели вглубь страны.
12 сентября 1983 года в газете «Правда» опубликован «Плач по коммунальной квартире» Евгения Евтушенко. «Со звериной болью поминальной плачу по квартире коммунальной. В нашинской квартире коммунальной, деревянной и полуподвальной, под плакатом Асавиахима общий счетчик слез висел незримо. В нашинской квартире коммунальной кухонька была исповедальной и не допускала ссоры грязной армия калош с подкладкой красной. Стирка сразу шла на три корыта. Лучшее в башку мне было вбито каплями с чужих кальсон, висящих на веревках в белых мокрых чащах, в телефон, владевший коридором, все секреты мы орали хором и не знали фразы церемонной «этот разговор не телефонный».
13 сентября 1874 года родился выдающийся австрийский композитор, дирижер и педагог Арнольд Шонберг.
В 1984 года американец Джонован Киттинджер, в прошлом военный летчик-испытатель, впервые перелетел на воздушном шаре через Атлантический океан. Он стартовал из города Карибу в штате Мэн. Трасса полета пролегала над Ньюфаундлендом, затем южнее Гренландии и перед Ирландией круто повернула на юго-восток. Благодаря сильному попутному ветру, примерно через 70 часов Киттинджер оказался у берегов Франции. На финише возле итальянского города Савона аэронавта выбросило из гондолы с высоты 3 метров. Он сломал ногу и был сразу же доставлен в госпиталь.
15 сентября 1901 года в Петербурге прошел первый в России чемпионат по футболу. Его инициаторами и участниками стали работавшие в городе англичане, организовавшие футбол-клубы «Викторию» и «Невский», и шотландцы, входившие в клуб «Невка». Три клуба объединились в Санкт-Петербургскую футбольную лигу, основателем которой был Джон Ричардсон. Ему принадлежала инициатива проведения первого соревнования за серебряный кубок, пожертвованный английским предпринимателем и меценатом Томасом Асденом. Русские команды не решились принимать участие в состязании. Слишком велик был разрыв в мастерстве. Все же три русских игрока – Ярков, Григорьев и Браун – вышли на поле. Первым обладателем Кубка Асбдена стала шотландская Невка. Второе место заняла Виктория. Третье – Невский.
16 сентября 1638 года родился французский король Людовик XIV, говоривший: «Профессия короля – великая, благородная, восхитительная профессия». При Людовике власть французского монарха стала абсолютной, а фраза «государство – это я» – крылатой. Королевский министр финансов Кольбер описывал один из дней монарха: заседание финансового совета, обед, несколько часов занятий латынью и государственный совет. При Людовике XIV бурно развивались мануфактуры, флот и торговля. Он реорганизовал армию и вел войны почти на всех границах королевства, создал академии наук, архитектуры, оперный театр и построил самый выдающийся загородный дворцовый комплекс – Версаль. Конец правления Людовика XIV пришелся на войну за испанское наследство, которое разорило страну.
17 сентября 1902 года в Московскую городскую думу представлен проект создания метрополитена. Автор проекта – инженер-архитектор Петр Балинский, заручился поддержкой министра финансов Витте. Решение городской думы гласило господину Балинскому в его домогательствах отказывать, ибо в силу бытовых и экономических особенностей города Москвы строительство в ней внеуличных дорог является преждевременным, как не вызываемое насущными потребностями населения. Против проекта выступили духовенство, предприниматели, участие которых в прибылях метрополитена не предусматривалось, и пайщики трамвайной компании, опасавшиеся конкуренции. Разочарованный Балинский уехал за границу, хотя по высочайшему повелению ему было выдано 100 тысяч рублей. Метро в Москве появилось в 1935 году.
Вы слушали «Исторический календарь», а подготовил его, как всегда, петербургский историк Леонид Гержой.
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Седьмого сентября этого года в московском кинотеатре «Салют» открылся очередной 18-й сезон «Музея кино». В рамках новой программы прошла презентация завершающего тома трилогии Сергея Эйзенштейна «Монтаж. Метод. Неравнодушная природа». Из цикла «Музейные редкости» зрители увидели итальянский фильм «Пепел» с участием великой театральной актрисы Элеоноры Дузе. Картина была снята в 1916 году. Российская синематека, не по своей воле покинув здание киноцентра на Красной Пресне, теперь обитает на разных столичных площадках. Основную часть киноархивов приютил у себя Мосфильм. Экспозиции проводятся в Музее современного искусства на Патриарших прудах. Основатель музея кино, ученый и культуролог Наум Клейман со сдержанным оптимизмом встречает новый сезон.
Мы не собираемся сдаваться. Мы не думаем, что это будет легко получить свой дом. Это, видимо, на несколько лет. Мы надеялись, что все-таки Министерство культуры, федеральное агентство будет мобильнее, но это наивные мечты. С другой стороны, вот мы убеждаемся, что есть востребованность, есть люди, которые ждут, есть организации, которые нас приглашают. И я знаю, что нельзя опускать руки, надо бороться и за будущее, и работать сегодня. Мы не хотим, чтобы нас водили за ручку. ручку или гладили по головке этой ручкой. Конечно, для нас немножечко горько, что приходится еще доказывать тем людям, которые должны были бы нас, наоборот, утешать, да, или хотя бы опекать, если уж они руководители.
Основные фонды синематеки хранятся на Мосфильме. За них Наум Клейман пока спокоен. Но куда складывать новые экспонаты музея?
У нас огромный фонд. Это 400 тысяч единиц хранения. Не все основное. Конечно, там есть так называемый научно-вспомогательный фонд. Но там очень много раритетов и ценнейших архивных документов, и эскизов, и редчайшие плакаты, и редкая кинотехника, которой нет в других музеях страны. Все это на Мосфильме благодаря Шахназару. Мы там еле вмещаемся, и что будет с перспективой, мы не знаем, потому что нам уже сейчас предлагают новые архивы, новые фонды, закрываются студии, производятся фильмы. Это же тоже надо сохранять. Завтра они будут историей. И, слава богу, есть хотя бы 3-4-5 фильмов каждый год, от которых надо сохранить хоть что-то. Сценарии, эскизы, реквизит, костюмы. Нам вот сейчас подарили из «Доктора Живаги». Мы очень благодарны Александру Трошкину. И Трошкин уже не первый раз нам дарит. Мы получили и по «Русскому бунту», то есть по «Капитанской дочке». Но нам некуда все это вешать и ставить. Мы заняли все, что нам предоставил Мосфильм. Поэтому понятно, что это временное пристанище, и понятно, что это ограниченное пристанище. Надо делать настоящее хранилище.
Кинотеатр «Салют» – не единственная площадка, где будут показаны фильмы из коллекции музея кино. Перед российской синематекой распахнул свои двери и большой зал Центрального дома художника на Крымском валу.
Это для нас самое приятное во всей случившейся передряге. Как всегда, истинные друзья познаются в беде. И мало того, что кинотеатр «Салют» нам предложил вечером работать в их залах, Центральный дом художника пригласил нас, к сожалению, потеснив немного объединение столицы с ее хорошими концертами. Мы никому не хотим быть соперниками. Но вот пришли все к такому консенсусу. Мы открываемся 28 сентября ретроспективой Масаки Кобаяси. Это замечательный режиссер японский. Это традиционно наша японская осенняя ретроспектива. Вот из классиков мы перешли от столетних к 90-летним. Кобаяси открывает эту серию новую. И мы покажем фильмы, которых никогда не было вообще в России. Какие-то фильмы показывают даже в прокате, но два всего. Самый его знаменитый фильм «Удел человеческий» или «Условия человеческого существования» не был когда-то пропущен цензурой, потому что там действие происходит в третьей части в советском ГУЛАГе, куда попадает японский пацифист, пытавшийся облегчить судьбу китайцев, как военный преступник. И это трагедийная такая эпопея на 10 часов демонстрации. Это огромный такой труд, и это и война, и мир, можно сказать. Вот мы впервые в России покажем его сейчас, не говоря о классических фильмах типа «Харакири» или «Кайдан», или «Восставшие», этому отдельно. В этом же зале мы через 2 недели показываем Яна Немеца. Это чешский режиссер «Пражской волны», тоже из тех, кого у нас не показывали. Потом будет Аки Каурисмяки, всеми нами любимый, но выходит книжка Андрея Плахова, и мы решили поддержать презентацию показом фильмов Аки, тем более, что он нас благословил на это. А в течение почти всего декабря у нас будет Кшиштоф Кислевский. Причем это будет от его студенческих работ до последних. Это замечательный режиссер, и мы надеемся не только «Доколок», опять не только классику, но и то, что не видели наши зрители.
В 2004 году в рамках 61-го Венецианского фестиваля Наум Клейман стал лауреатом премии «Принц Венеции». Ее присуждает и спонсирует наследник последней королевской семьи, правившей в Италии, Эммануэла Филиберто. Денежный эквивалент приза директор Московского музея кино направил на создание фильмотеки для детей Беслана.
Не секрет, что искусство вообще и кино в частности обладает психотерапевтическим воздействием. Это знали греки, Это подтвердилось в самые трудные периоды истории человечества, когда вдруг в поверженных странах или разоренных странах вдруг кино начинало цвести, с чего бы. И мы абсолютно уверены, что доброе, честное, открытое кино поможет нормализовать и душевный мир детей, и, может быть, взаимоотношения взрослых тоже. Нам удалось несколько раз побывать там. Мы хотели бы, чтобы он был не нашим филиалом, а чтобы это была синематека, причем синематека в самой школе и синематека на Северном Кавказе.
Формат видео, да?
Разный. В Владикавказе это и 35, и 16 миллиметров. Там есть нормальное хранилище. В школе это видео и DVD. Достигнут соглашение с Министерством культуры и просвещения. В самой первой школе Бесланской, музыкальной школе в Беслане, установлена видеоаппаратура. Мы подарили им 200 видеокассет, потому что киноустановки делать в школе нельзя, это высокое напряжение и так далее. Но вот в двух школах бесланских уже есть синематека. Дубликат в самом Владикавказе. Мы предполагаем, что будет не только для Северной Осетии, Алании, но и для всех северокавказских республик. И, в общем, достигнута договоренность о создании вот такой синематеки. Мы приостановили разрушение, но пока не удалось добиться восстановления старейшего в России кинотеатра, который именно в Владикавказе. Это кинотеатр «Патэ», потом «Комсомолец». Но пока его восстанавливают, сеансы идут в кинотеатре «Терек» в Владикавказе и в Государственной национальной библиотеке, замечательный зал с очень хорошей публикой. И там такая же публика в Москве, не хуже. Значит, там начинается уже де-факто, хотя де-юре еще не все завершено, но де-факто уже начались показы. Уже был фестиваль нашей анимации новый, был показ новой канадской анимации. В этом году начинают работы там японцы осенью, туда везут поляки. Итальянцы подарили много фильмов, просто подарили для Беслана. Собраны для них кассеты у чехов. Чехи подарили, мексиканцы. Это началось буквально по всему миру. Помощь северокавказской синематике, причем такие фильмы, которых в Москве нет. И то, что нам дарят, это легально, это очищенные права, это не пиратство. Первое условие было, и нам пришлось долго объяснять, что можно, что нельзя, но там очень хорошие люди, вполне восприимчивые. Это развивается проект. Теперь шведы вместе с ООН будут делать в Бесланской школе детскую киностудию, потому что с Александром Колмановским и Натальей Колмановской, двумя психологами, которые лечат детей, мы пришли к выводу, что мало им показывать, им самим надо изжить эту травму, им надо снимать. И сейчас на видео снимать просто. Нашлись педагоги там, в Владикавказе, нашлось помещение, и вот буквально этой осенью будет установлена аппаратура, будет детская бесланская школа, киношкола, которую делают шведы вместе с ООН.
Деятельность музея кино не ограничивается только Москвой и Северным Кавказом. Науму Клейману удалось вовлечь в культурное пространство российской синематеки и другие регионы России.
Перми тоже региональная синематека. У нас начались программы в Норильске. Вот только что мне звонили из Ямала. Предполагается, что будет в Петербурге. То есть фактически идет движение снизу. И это не по принципу пирамиды. Меньше всего мы хотели бы советскую пирамиду, где все замкнуто на центр и везде филиалы. Это настоящая федерация родственных организаций. Каждый на региональном уровне устраивает так, как это удобно им. Но, естественно, мы помогаем методически. Мы их связываем с нашими коллегами, посольствами, с культурными центрами. Мы делимся опытом показов. Мы даем им фильмы и выставки наши. То есть, чем мы можем, мы помогаем. Ну, в каком-то смысле музей кино выступил как такой координатор и методический центр, скажем так.
О ближайших планах Московского музея кино рассказывал его директор, известный ученый и культуролог Наум Клейман. В нашем эфире звучала музыка композитора Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Классическая пластинка легендарной группы Beatles Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band признана самым любимым британцами альбомом из всех, которые поднимались на первую строчку британских хит-парадов за последние 50 лет. Это выяснилось в результате опроса, приуроченного к 50-летнему юбилею первого британского альбомного чарта. В этом опросе приняло участие более 220 тысяч человек. Клубу «Одиноких сердец» сержанта Пеппера удалось обогнать «Триллер» Майкла Джексона второе место и «Джошуа Три» группы U2 третье место. Горячую любовь британцев к «Битлз», которая не имеет срока давности, подтверждает и то, что в первой десятке альбомов еще три их работы. «Револьвер» — четвертое место, «Эбби Роуд» — восьмое и «Вайт Албум» — десятое место. Впрочем, и на 11-м месте тоже расположилась ливерпульская четверка с пластинкой «Rubber Soul». Ну, а самый любимый британцами альбом из всех выпущенных в мире на протяжении полувека Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band увидел свет в 1967 году. I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
«Битлз» на волнах «Радио Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» редактор екатеринбургского журнала «Театральный сезон» Алексей Вдовин.
Сегодня в 22 часа 7 минут в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и продолжат разговор о взаимоотношениях нынешнего и прежнего руководства Российского футбольного союза.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
На шахте в Читинской области спасатели обнаружили тела последних 4 горняков. Таким образом, в результате пожара погибли 25 из 64 рабочих, находившихся в штольне рудника. Причину случившегося выясняет правительственная комиссия. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Маура Пальма посещает Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных в местах лишения свободы, а также случаи жестокого обращения с ними. На южной окраине города Цхинвали в ночь на воскресенье произошла перестрелка между грузинской и южно-осетинской сторонами. Пострадавших нет. В Казахстане создана оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия. Председателем партии избран один из лидеров оппозиционного движения «За справедливый Казахстан» Жармахан Туягбай. Иран заявил, что будет вести переговоры по своей ядерной программе, но без каких-либо предварительных условий. Представитель иранского МИДа Хамид Реза Асифи заявил, что для Тегерана вопрос о предварительной приостановке работ по обогащению урана больше не стоит на повестке дня. Сегодня в Вене член руководства Евросоюза Хавьер Солана продолжит переговоры с представителем Ирана Али Лариджани. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сегодня в Рамаллахе на западном берегу Иордана Блэр встретился с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Об итогах встречи не сообщается. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия Хакима Танивали. В результате теракта погибли также племянник губернатора и глава его охраны. В центре Багдада при взрыве бомбы по меньшей мере 3 человека погибли и 16 были ранены.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях редактор екатеринбургского журнала «Театральный сезон» Алексей Вдовин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Вероника, добрый день.
Добрый день. Уважаемые слушатели, задать гостю вопросы, как всегда, вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Напоминаю, что этот звонок будет бесплатным для жителей всех российских регионов.
Итак, екатеринбургский журнал «Театральный сезон». Тираж его 3000 экземпляров, в издании 35 полос, и выходит оно, начиная с 2005 года. Вопрос такой к Алексею Вдовину. В октябре вашему изданию исполнится ровно год. Как вы планируете отметить свой день рождения? Каковы достижения за этот период?
Видимо, это будет такой небольшой праздник для наших журналистов, для наших друзей из театров, для наших коллег союза театральных деятелей, которые дали нам стол и дом. Мы попробуем положить плитку на фасаде союза театральных деятелей. Есть такая традиция, что-то вроде аллеи звезд. Я думаю, что год жизни такого независимого издания – это определенное достижение, по крайней мере, мы так это внутри ощущаем.
Ну что ж, мы вас заранее поздравляем, а рассказать о журнале «Театральный сезон» мы попросили нашу коллегу Светлану Толмачеву.
«Театральный сезон» – далеко не первая попытка создать в Екатеринбурге журнал о театре. Издания-предшественники закрывались, так как не пользовались спросом у горожан, или же издатели теряли к ним интерес. На этот раз выпустить журнал, содержащий обзор театральных событий, решили два энтузиаста – художник Екатеринбургского камерного театра Кирилл Козлов и драматург Алексей Вдовин. На совести директора издателя административные дела. Редактор, как и положено, работает с авторами. Пишут в театральный сезон в основном выпускники студенческого клуба «Школа театральной критики» при Доме актера. Принимаются тексты и других журналистов, без специального образования. Но издатели хотят сохранить репутацию журнала с профессиональной театральной критикой и не публикуют банальных пересказов сюжетных линий, чем иногда грешат провинциальные газетчики, когда пишут о кино или театре. Редакция театрального сезона не ограничивается только рецензиями на спектакли. Например, свежий сентябрьский номер начинается с фотографии екатеринбургского композитора Александра Пантыкина на обложке и большого интервью с ним по поводу недавнего 25-летия легендарной уральской рок-группы «Урфин Джуз». Бывший солист группы носит сегодня почетное звание «Дедушки уральского рока» и пишет музыку к спектаклям и телевизионным сериалам. В октябрьском номере уже запланирован большой репортаж о фестивале документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге уже в 17-й раз. В этом году у театрального сезона не было летних каникул. Журнал выходил каждый месяц. Несмотря на затишье в местной театральной жизни, тем для публикации было предостаточно. Авторы издания отслеживали конфликт вокруг Коляда театра. Труппу известного драматурга Николая Коляды выселяли из помещения. И екатеринбургские корреспонденты «Радио Свобода» также не раз рассказывали об этом конфликте. Кроме того, журналисты познакомились с выпускниками Екатеринбургского театрального института, и подробно рассказали о молодых талантах на каждом курсе. Для многих начинающих актеров эта публикация стала первым упоминанием в прессе. Еще одна особенность театрального сезона – в подборе рекламы. Издатели пытаются вписать ее в свою концепцию, а потому на страницах журнала можно увидеть предложения компаний по изготовлению декораций и сценических костюмов, а также рекламу кафе и ресторанов, где обстановка располагает к обсуждению впечатлений от спектаклей. В целом журнал можно назвать гидом по екатеринбургским театрам, который необходим как искушенному зрителю, так и обычному горожанину, который выбирается на какое-нибудь представление раз в год. Удобен и карманный формат издания. Интересен театральный сезон самим актерам, а также тем, кто профессионально близок к этой сфере. И в дополнение ко всему сказанному у меня несколько вопросов к редактору Алексею Вдовину. Вы уделяете внимание только екатеринбургским театрам, а на Свердловскую область замахнуться не пробовали? Вопрос второй. Как вы относитесь к антрепризным спектаклям? Стоит ли писать рецензии на провинциальные гастроли московских звезд? И третий вопрос. Вы уже год работаете, что называется, на энтузиазме. Возможно ли в Екатеринбурге сделать прибыльным театральный журнал за счет привлечения самой разной рекламы и продажи в розницу?
О журнале «Театральный сезон» рассказала наша коллега Светлана Толмачева.
Ну, а редактор этого издания Алексей Вдовин сейчас находится в екатеринбургской студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, вопросы Алексею можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пока же звонков у нас нет, предлагаем гостю ответить на вопросы Светланы Толмачевой. Алексей, напомню, первый вопрос. Уделяете ли вы внимание театрам не только Екатеринбурга? Не пробовали ли вы замахнуться, как пишет Светлана, на Свердловскую область, например, на Нижний Тагил, добавлю от себя. Бывал там, бывал и в тамошнем театре.
Ну, дело в том, что Свердловская область по количеству профессиональных театров, как всегда, мы на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга, и поэтому планы такие у нас изначально существовали, и, слава богу, к концу года удается их реализовывать. Благо к этому еще и располагают театральные фестивали областного масштаба. У нас замечательный фестиваль «Браво», который больше 20 лет проводит Союз театральных деятелей. Как правило, съезжаются театры из области, идет какой-то внутренний обмен очень интересный, привозятся замечательные спектакли. А в этом году еще в городе Ирбите возродили славную традицию театрального фестиваля «Ирбитские подмостки». Он где-то с начала 90-х годов с такой неровной периодичностью проводился, и, видимо, сейчас это станет традицией. Там будут собираться провинциальные театры Уральского региона, театры малых городов, и волей-неволей нам все равно приходится расширяться. Просто сначала немножко нам не позволял объем, сейчас мы будем немножко увеличиваться, вырастать на области, и почему бы нет, не попробует ли нам захватить весь Уральский регион.
Второй вопрос Светланы. Как вы относитесь к антрепризным спектаклям и стоит ли писать рецензии на провинциальные гастроли московских звезд?
Ну, в творческом плане наш журнал все-таки больше интересует либо личности, либо коллективы. Вот, допустим, с антрепризным проектом приезжает Виктор Вершбицкий. Нам он интересен как личность, как артист, востребованный в кино, в театре. Мы встречаемся с ним. Приезжал к нам в прошлом году замечательный осетинский балет «Арвайден», «Золотомасочник». С большим интересом сходили на два спектакля, встретились, поговорили, пообщались. Ну, к сожалению, антреприза в наше время это больше... По крайней мере, так как мы видим это здесь, в Екатеринбурге, антреприза больше ругательное слово, и поэтому... Необходимо провести какую-то разделительную грань между театрами местными и театрами, которые приезжают и играют на наших площадках, потом едут дальше, дальше по городам и весям. В этом смысле мы, конечно, патриоты.
Интересно, а может ли екатеринбургская театральная звезда участвовать в антрепризе, и в этом случае будет ли ваше внимание уделено этому событию?
Сейчас есть несколько проектов антрепризных в рамках города, которые создаются. Пока это, вот было в прошлом году у нас комедийная премьера «Слишком женатый таксист», театральная группа собрала труппу с нескольких театров города, сделала такой антрепризный проект, прокатала его по площадкам и продолжает его прокатывать с немалым успехом. Я знаю, что еще несколько проектов, о которых пока суеверно не будем говорить, готовятся вот в такого формата.
И, наконец, последний вопрос Светланы. Вы уже год работаете на «Энтузиазме». А возможно ли в Екатеринбурге сделать прибыльным театральный журнал, вот по вашим наблюдениям?
У нас дело в том, что было уже несколько предшественников, наверное, за последние 10 лет, но как-то вот год-два существования, они благополучно закрывались. Мы изначально не рассчитывали на сверхприбыли, не рассчитываем на них до сих пор. Но по нашим оценкам и по тому, как идут дела, мы видим, что окупаемым сделать этот журнал можно вполне, тем более по истечении года мы видим, что есть поддержка и со стороны Министерства культуры, и городской администрации, и самое главное, со стороны Союза театральных деятелей, который нам дал стол, дом, выход в интернет. Вот, и как мы и планировали, немножко способствовать объединению театрального сообщества, всех этих разных коллективов. Это все происходит, и я думаю, журнал будет существовать, у него хорошие перспективы в этом смысле.
Ну что ж, желаем вам успеха. Скажите, спасибо. Алексей, а что, на ваш взгляд, самого интересного сейчас в театральной жизни Екатеринбурга?
Есть несколько коллективов, которые, безусловно, заслуживают внимания. Естественно, это «Коляда театр», который недавно вернулся с, ну, можно сказать, триумфальных гастролей в Москве, который сейчас переезжает в новое помещение. Слава богу, такое помещение нашлось. Едет в Благовещенск, в Словакию, в Германию, продолжает жить и работать активно. Наш театр музыкальной комедии совершенно замечательный. В прошлом сезоне была блестящая постановка Дмитрия Белова «Фигаро». Это была такая ремикс-опера, такой совершенно безумный современный кислотный вариант Моцарта. Приезжала Сузанна Цирюкова, поставила «Летучую мышь», тоже со звездным коллективом постановочным. Такая немножко осовремененная версия, в которой взято было за основу не классическое либретто Эрдмана, а оригинальная версия либретто с добавлениями вот каких-то традиционных эрдмановских ходов, которые нам запомнились. Несколько спектаклей было в прошлом сезоне. Сейчас «Мускомедия» открывает на будущей неделе сезон этим спектаклем. Потом есть несколько маленьких театральных коллективов, совершенно замечательных, может быть, не так известных, как «Калейдотеатр» в России. Вот, например, театральный центр «Волхонка», который существует уже, ну, наверное, второй десяток лет. Маленькая труппа, 20 человек, позиционирующих себя как актерский театр. У них нет постоянного режиссера, но приглашают. Они вот приглашали Максима Кальсина, выпускника Камагинкаса, поставили «Маркизу де Сад». «Миссима» — это совершенно безумная, не театральная пьеса, ее очень сложно воплотить на сцене. Ну, такой вот очень, я бы даже не сказал, что элитарный, но такой очень достойный маленький, по-европейскому достойный маленький камерный театр существует. Вот. Много, очень много интересного.
Скажите, пожалуйста, Алексей, вы пишете только о театре профессиональном, хотя я понимаю, что сегодня трудно иногда провести границу между профессионалами и любителями, или все же о любительских, о детских, самодеятельных, например, театрах, о пантомиме, о клоунаде, о уличном театре. Вы что-нибудь пишете? Есть у вас материал для этого?
Вы совершенно правы, говоря о том, что грань сегодня провести достаточно сложно, и мы стараемся, ну, по крайней мере, эту грань отслеживать и отслеживать те коллективы, которые на этой грани находятся, и вот уже вот-вот перейдут в ранг профессионального театра. Вот совершенно несколько лет у нас уже существует такой театр номер 3, это... Начиналось все это как самодеятельный проект. Собирались молодые безумцы, делали какие-то безумные постановки. Вот буквально на прошлой неделе я ходил на премьеру по новеллам Пазолини «Что такое облака?», полуторачасовой спектакль, в котором я, с одной стороны, вижу, что на сцене любители, но, с другой стороны, полтора часа действие держит, не отпускает, все жестко выстроено, замечательные декорации, музыка, все очень стильно. Как оставить без внимания? Нельзя. У нас полупрофессионально создан, благодаря усилиям Александра Архипова, можно сказать, филиал Московского театра «ДОК». Несколько премьер уже было и готовится еще. Мимо этого тоже нельзя пройти. Ну, вот где-то вот эту грань мы стараемся все-таки отслеживать, да.
такой глобальный вопрос. Алексей, как бы вы определили нынешнее состояние российского театра в целом? И каковы, на ваш взгляд, его перспективы? Какой период сейчас переживает российский театр, на ваш взгляд? Подъем, застой, там что-то еще?
Дело в том, что мне достаточно сложно судить о российском театре, находясь здесь, но кое-какие определенные выводы, я думаю, можно сделать. Ну, во-первых, то, что сейчас и вот некоторое время назад пришло, как принято говорить, время директоров в театре, и на первое место выходят технологии маркетинговые, и вот этот процесс, который требует участия в жизни театра, в деятельности театров профессионалов, процесс по привлечению зрителя в театр. Ведь сейчас очень... это банальные вещи говорить о том, что телевидение на первом месте, какие-то массовые развлечения, но действительно так, и решить проблему привлечения в театр зрителя может, видимо, профессиональный менеджер. И... благо, в художниках у нас талантливых недостатка нет. И вот этот процесс, я думаю, вот он сейчас очевиден, вот он идет, и от того, как скоро он придет к внятному результату, будет зависеть жизнь театра, я думаю.
Я думаю, что понятие менеджера важно не только для театра, но и для театрального издания, в частности, для вашего. Надо же привлекать читателей к своему журналу. У вашего издания, например, есть свой сайт в интернете, не у каждого журнала он есть, у вас вот появился. Как вы относитесь к сайту, насколько он соответствует журналу, какие задачи, которые вы ставите перед интернет-изданием?
Ну, на самом деле, это пока наш сайт существует как электронная версия журнала. Говорить о том, что это полноценный портал, что ли, наверное, рано. Но мы ставим перед собой задачу хотя бы в электронном виде как-то создать историю театральной жизни Екатеринбурга, что ли, по крайней мере, на нашей главной странице. Очень удобно перейти к рецензиям вот практически на все премьеры прошлого сезона. Мы не проходили ни мимо одной из них. В будущем, я думаю, есть смысл перейти к какому-то интерактивному общению. Ну, может быть, в формате какого-нибудь блога. Я всерьез обращаю внимание на Live Journal. Думаю, что будет еще какое-то интерактивное общение и дальнейшее развитие электронной версии, да.
Скажите, а обратная связь с вашим читателем, зрителем у вас есть? И отводится ли место на странице журнала обычным зрительским впечатлением от спектаклей?
Такая потребность появилась вот буквально в последних номерах. До этого мы как-то старались больше работать с нашими проверенными авторами. Но отклики поступали так или иначе все время, просто, видимо, за лето люди, зрители изголодались по театру, все были в отпусках, театра никто не работал, как-то вспоминали прошлый сезон, писали нам, разговаривали. На самом деле Екатеринбург маленький город, и общение в основном происходит неформально, а с глазу на глаз, и со зрителями в том числе. И такой раздел в последнем номере мы ввели, дневник зрителя, который включает именно импрессии, впечатления от спектакля. Нам очень интересно мнение непрофессионального критика, да.
Последний вопрос. Как вы считаете, оказывает ли ваше издание влияние, ну, скажем так, реальное влияние на ситуацию в театре для начала в Екатеринбурге? И в чем это выражается?
Мы ставили перед собой задачу, и она, собственно, по-прежнему стоит перед нами, которая не сильно разнится с задачами, которые ставит перед собой любой театр, привлечь публику в зал. Вот эту задачу по мере сил мы пытаемся решать, и, слава богу, театры в большинстве своем нас поддерживают. Мы работаем совместно, у нас одна и та же цель – сделать театральное искусство близким, доступным и желанным.
Спасибо, прекрасная цель, желаем ее
реализации. Удачи вам в этом деле. Спасибо, Алексей. В гостях у программы «Читаем журналы» был редактор екатеринбургского журнала «Театральный сезон» Алексей Вдовин.
Ну, а сейчас на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Рядом с моим домом в Бруклине есть смотровая площадка, с которой открывается вид на Нижний Манхэттен.
Недавно пара немецких туристов спросила у меня, а где там стояли башни Всемирного торгового центра? Я поднял руку, чтобы указать, но вдруг понял, что точно уже и не помню. Пришлось вести немцев к фотографии, сделанной когда-то со смотровой площадки. Там хорошо видно, где стояли башни до 11 сентября 2001 года. Снимок висит на чугунной ограде, и знаем о нем в основном только мы, местные. У меня две дочери. 11 сентября 2001 года младшей исполнилось 10 лет. Вечером мы собирались праздновать, но когда в тот день я добрался домой, там забыли про день рождения и были рады, что я живой. Младшая спросила: «Папа, а почему у тебя ботинки такие грязные?» Они были белыми от бетонной пыли. Эрик Фьюкс рассказывает, что жена и дочери повисли на нем и заплакали. В тот день все опасались, что число погибших может достигнуть 30 тысяч человек. Оказалось, около 3000 всего. 11 сентября 2001 года я был на работе в финансовой компании UBS Payne Webber. Это два квартала от башен-близнецов. Вскоре после теракта нам сказали расходиться по домам. Мы вышли на улицу Либерти, оттуда торговый центр как на ладони. Он горел. Я видел, как люди высовывались из окон и прыгали с башен вниз. Когда Эрик Фьюкс спустился в сабвей, рухнула первая башня. В подземном вестибюле метро об этом никто не знал. Слышали только страшный глухой удар. Погас свет, стало трудно дышать. В темноте мы не видели, что помещение заполняет бетонная пыль и дым. Люди кашляли, кричали, плакали. Мы, наверное, с полчаса искали выход из темноты и, наконец, нашли дверь с платформы в вестибюль какого-то здания. Там был слабый, но свет. Мы в первый раз увидели друг друга. Все были в копоти и в пыли, и никто не знал, что же происходит. Скажите, Эрик, а за эти 5 лет вам приходилось бывать на месте Всемирного торгового центра? Нет. Долгое время я вообще не мог спускаться в сабвей. Спал при включенном свете. Наша компания переехала в штат Нью-Джерси, мне дали стол у стены. Я не мог там сидеть, боялся замкнутого пространства. Мне нужно было окно. Как-то уж больно спокойно и сухо он обо всем этом вспоминает. Так ведь, говорит Эрик, я же обо всем этом уже 100 раз переговорил с психиатрами и психологами. Прежняя должность была ему больше не по плечу. Он не мог сосредоточиться, путал цифры, вместо 38 писал 83, вместо 72 — 27 и так далее. С работы пришлось уйти. Сейчас Эрик на полставки преподает математику в колледже. Деньги в 10 раз меньше, говорит он, но зато жив. 11 сентября в семье праздник, младшей дочери 15 лет. По данным Нью-Йоркского института психиатрии, из 8 миллионов жителей города 150 тысяч страдают от посттравматического стресса. Полагают, что таких людей гораздо больше, но к врачам обращаются не все. Сегодня мама не придет с работы, вообще не придет. Она в раю. Там вокруг нее хорошие люди. Группа «Инфернос». Баллада об 11 сентября. If there's a God up there in heaven, he'll make room for everyone. Until then, I'll sing to fall down. One nation must rise. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. После 11 сентября 2001 года значительно выросло число людей, от которых получает по морде Боб. Его не бьет только ленивый. Вернее, ленивый тоже бьет, потому что инструктор велит. Неумелые отшибают кулаки, хотя Боб сделан из резины. Это манекен, на котором отрабатывают приемы карате стюардессы. Это такие приятные, вежливые женщины, деликатные. Сначала я сомневался, что мне удастся настроить их на боевой лад, так, чтобы они стали агрессивными и могли сделать кому-то больно. Рассказывает полицейский инструктор Ли Кандрей. За десятилетия люди привыкли к сексапильному образу стюардессы. Главное из их должностной инструкции – пассажир всегда прав, пассажир должен быть доволен. В этом желании осчастливить клиентов иногда заходили довольно далеко. В 60-е и 70-е годы прошлого века американские авиалинии конкурировали за внимание бизнесменов. Одна компания выпускала специальные симпатичные записные книжечки, чтобы пассажиры-мужчины могли занести туда телефоны стюардесс. Стюардессы компании Brennels совершали в проходе небольшой стриптиз. Говорит Джохана Амилия, автор книги «Come fly with us» – «Летайте с нами». Книга посвящена профессии стюардессы.
Needless to say, they got hassled all day.
Понятно, что мужчины их постоянно доставали. В 60-е годы униформа стюардесс некоторых компаний была специально сделана из бумаги. Иногда мужчины в порядке флирта прожигали в этой форме большие дырки. Иногда выплескивали на стюардесс стакан воды, и тогда форма становилась как бы прозрачной. При этом, согласно инструкции, стюардессы должны были счастливо повизгивать. Теперь на вас подадут в суд за сексуальные домогательства. Стюардесса Стефани Папис считает, что уроки карате сильно повысили самооценку женщин. И я бы посоветовал пассажирам-мужчинам помнить такие ее слова. Когда ты знаешь, что можешь врезать кому-то от всей души, это как бы придает тебе сил. Надеюсь, что Стефани и ее подруги приберегут силы на крайний случай. Хотя, как говорится, избави Бог. Группа «Инфернос». Несмотря на такое инфернальное название, группа полна оптимизма. Ее приглашают на свадьбы, ярмарки, конференции и прочие события. Хотя баллада об 11 сентября – вещь невеселая. «Мама не придет с работы, она в раю». One nation must rise, rise, rise. Jews fall down. Jews fall down. We must stay.
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». Она посвящена памяти адвоката, правозащитницы Дины Каминской. Она защищала многих советских диссидентов, среди них Владимир Буковский и Павел Литвинов. В передаче принимают участие коллеги и друзья Дины Каминской. Повтор программы в час ночи с воскресенья на понедельник. Ведет программу «Мифы и репутации» наш коллега Иван Толстой.
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15205, 17700.